Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Акакии Синайском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Мать Мария» беседа о матери Марии Скопцовой. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Также, когда во время предательства Иудина в саду Гефсиманском один из учеников удари раба архиереева и уреза ему ухо десное, Господь сказал: «Оставите до сего». И, куснув во ухо его, исцели его. И апостол говорит: укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся. Опять: благословляйте гонящие вы, благословите, а не кляните. Еще: аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте, не себе отмщающе. Сам Господь: укоряем противу не укоряши, стражда не прещаши, предаяши же судящему праведно. Что же касается дознаменосных отцов, то не верящий им или не принимающий того, что было ими говорено или сделано, более самому Иисусу Христу и апостолам его не верует, нежели им. Ибо как Господь наш Иисус Христос брением возвратил зрение слепому, изгонял демонов, воскрешал мертвых, притворил в воду вино, пятью хлебами насытил 5000 народа, и другие совершил бесчисленные, неисследимые чудеса, коих и мир не может вместить, так и им даровал силу исцелять всякую болезнь и всякую язву в людях, как сам же он, истинный Бог наш, сказал: веруй в мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит. Ибо где присущий Бог, там совершаются и дела вышеестественные. Ну, что много и говорить о сем. Так все Божие Писание Ветхого и Нового Завета повсюду источает живоносные и богоносные наставления, кои блаженные подвижники проходили делом и словом на здании, на непоколебимом основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу Господу нашему, в коем, утверждаясь молитвенно, в чем все таинство христианского жития, они извлекали души свои из глубины греховной, и, возведшие их во образ и подобие Божие, еще здесь входили духовно в блаженный рай, предначатие будущего, нескончаемого блаженства. Нам же что остается делать, как не горько плакать, вздыхать из глубины души и сетовать о своем нерадении и своей беспечности? Смиримся, по крайней мере, ибо и от этого будет нам немалая польза, как показал Господь в притче о мытаре и фарисее, и вместе с тем, хотя мало понудим себя умягчить окамененные нечувствия души созерцанием добродетелей святых отцов, всех истинно нудителей естества своего царствия ради небесного, которые, по слову Господню, восхищают одни нужницы. Придите, оба братья, причастимся сего духовного, душеспасительного благоухания Христова, и, презрев все земное и человеческое, как ученики Христа, кроткого и смиренного сердцем и святых апостолов Его, с терпением дотечем по заповедям Господа тесным и прискорбным путем в покаянии, исповедании и смиренномудрии, да достигнем града Божия, небесного Иерусалима, отнюдь же, отбеже всякая болезнь и печаль и воздыхание, иде же есть всех веселящихся жилище и непрестанный глаз чистого радования во Христе Иисусе Господе нашим, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Отцем и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Акакий Синайский. Сказание, которое привел в Лествице преподобный Иоанн Лествичник, как пример терпения, послушания и награды за них. Не хочу неправедно скрывать или хаимствовать бесчеловечно, не хочу умолчать перед вами о том, о чем молчать не должно. Великий Иоанн Саввоит сообщил мне вещи, достойные слышания. А ты сам, преподобный отче, по опыту знаешь, что сей муж бесстрастен и чист от всякой лжи, от всякого лукавого дела и слова. Он рассказал мне следующее. В обители моей в Азии, ибо оттуда пришел сей преподобный, в которой я находился прежде, нежели пришел сюда, был один старец весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Говорю сие, не судя его, а дабы показать, что я говорю правду. Не знаю, каким образом приобрел он себе ученика, юношу именем Акакия, простого нрава, но мудрого смыслом, который столько жестокости перенес от всего старца, что для многих это покажется невероятным. Ибо старец мучил его ежедневно, не только укоризнами и ругательствами, но и побоями. Терпение же послушника было не безрассудное. Видя, что он, как купленный раб, ежедневно крайне страдает, я часто говаривал ему при встрече с ним: «Что, брат Акакий, каково сегодня?» В ответ на это он тотчас показывал мне иногда синее пятно под глазом, иногда уязвленную шею или голову. А как я знал, что он делатель, то говаривал ему: «Хорошо, хорошо, потерпи и получишь пользу». Прожив у своего немилосердного старца 9 лет, Акакий отошел ко Господу и погребен в усыпальнице отцов. Спустя 5 дней после этого наставник его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорит ему: «Отче, брат Акакий умер». Но старец, услышав это, сказал ему: «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом». «Поди и посмотри», — отвечал тот. Немедленно встав, старец приходит в усыпальницу с наставником блаженного оного подвижника и взывает к нему как бы к живому, ибо поистине он был жив и после смерти, и говорит: «Брат Акакий, умер ли ты?» Сей же благоразумный послушник, оказывая послушание и после смерти, отвечал великому: «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Тогда старец, который был прежде наставником Акакия, пораженный страхом, пал со слезами на землю, и потом, испросив у игумена Лавры келью близ гроба Акакиева, провел там остаток жизни уже добродетельно, говоря всем прочим отцам: «Я сделал убийство». Мне кажется, отче Иоанне, что великий старец, говоривший с умершим, был сам сей Иоанн Саваид, ибо он рассказывал мне еще одну повесть, как бы о другом подвижнике, а я после достоверно узнал, что подвижник этот был он сам. Столь краткое и одновременно содержательнейшее житие можно было бы оставить без комментария, но дерзнем прибавить к слышанному свое малое. Важно увидеть, что и до пустынного подвига Акакий достиг той простоты, которая могла нести невыносимое многим. И в нашей жизни должно соразмерять, какой крест из предлагаемого Господом тебе по силам, на какой же не смей дерзать. Блаженна душа, имеющая простоту и послушание, хотя бы в мале подобную тем, что явил преподобный Акакий.
В эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Четвертая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане, прихожанкой московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе.
Мать Мария ни секунды не сомневалась в том, как надо действовать. Она говорила Мачульскому: «Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества». Она чувствовала, что это вот приближается ее время, да, такое. В какое-то время, значит, немцы согнали всех евреев на закрытый велодром в Париже, недалеко от 15-го как раз округа. Их держали, это было летом, очень было жарко, их держали какое-то время там, и люди не имели даже возможности ни есть, ни пить толком. Попасть туда для помощи было очень трудно. Пускали нескольких человек из Красного Креста. Но мать Марии удалось туда проникнуть, и она просидела там 3 дня, утешая своих знакомую еврейку, и там утешая остальных евреев, помогала им там, доставала воду. И ей даже в тот же период удалось спрятать 3 детей, еврейских детей, да, в контейнере для мусора. И их вывезли таким образом, они таким образом спаслись. Конечно, вся деятельность на Лурмере была известна в гестапо. И через какое-то время, в феврале 43-го года, пришли гестаповцы на Лурмель. Они не застали мать Марию, но забрали, арестовали сына ее Юрия Скопцова и отца Дмитрия. Матери Марии тут же дали знать, И ей же вот немцы передали, что если она придет сама в гестапо, то они освободят сына. Она приехала, вернулась в Париж, пришла в гестапо, но, конечно, сына ее не отпустили, а арестовали ее. И было, значит, вот обыски были на Лурмель. Она попала сначала в Компьень, лагерь Компьень, это было недалеко от Парижа. В этом же лагере находился уже отец Дмитрий и Юра. И вот, интересно, мать Марии из Компьени можно было писать письма, она писала своим близким, чтобы они не унывали, чтобы они не переживали за нее, что она чувствует себя хорошо и старается поддерживать остальных. В то же время сохранилось воспоминание ее соузницы Вебстер о том, как мать Марии встретилась со своим сыном. И эта встреча была последняя. Вебстер пишет: «На утро часов 5 я вышла из своей конюшни и, проходя коридором, окна которого выходили на восток, вдруг застыла на месте в неописуемом восхищении от того, что увидела. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окна. В раме которого стояла мать Мария, вся в черном монашеском, лицо ее светилось, и выражение на лице такое, какого не опишешь. Не все люди даже раз в жизни преображаются так. Снаружи под окном стоял юноша, тонкий, высокий, с золотыми волосами и прекрасным чистым прозрачным лицом. На фоне восходящего солнца мать и сын были окружены золотыми лучами. Ни мать, ни сын не знали, что это их последняя встреча в этом мире. Из Компьена мужчин отправили в Бухенвальд, а мать Марию в женский лагерь Равенсбрюк». Сын матери Марии, Юрий Скопцов, и отец Дмитрий Клепин, они попали сначала в Бухенвальд, а потом в лагерь Дора, где и погибли. Есть тоже воспоминания о их жизни. Сохранились письма отца Дмитрия и письма Юрия, бабушки, совершенно светлые, удивительные письма. А мать Мария оказалась в Равенсбрюке. Сохранились тоже воспоминания о ее пребывании нескольких соузниц, которые потом смогли освободиться. В частности, одно из первых таких воспоминаний – это Женевьевы де Голь Антониос, это племянница Шарля де Голля, которая вместе с матерью Марией была в Равенсбрюке. И она очень интересно это все описывает. И, кроме того, еще там были узницы даже из России. Мать Мария не унывала даже там. Она собирала вокруг себя тех, кто мог ходить, и по вечерам иногда устраивала такие катехизаторские такие беседы, читала из сохранившейся книги Евангелие, объясняла тексты евангельские, и всячески поддерживала. Кроме того, она ходила в барак, где были заключенные из Советского Союза. И с ними много тоже беседовала, разговаривала, и все сопереживала с ними. Интересно еще, что мать Мария даже в лагере не забывала своих вышивок. Вот такая была там интересная история. Значит, уже был 44-й год, знали о том, что должно быть вот открытие, высадка в Нормандии, открытие второго фронта, но мать Марии считала, что русские первые войдут в Германию. И она поспорила с одной англичанкой, кто первый начнет освобождение, с запада или с востока. Ну, оказалось, что вот первая высадка была союзников в Нормандии, и тогда мать Мария решила сделать такую вышивку о высадке в Нормандии. Для этой вышивки ей потребовался платок и нитки, конечно. И вот интересно, что все ее союзницы приняли в этом участие. Кто-то принес ей платок, в котором работали союзницы в подземных заводах гестапо там. Это огромный платок, он сохранился, и вышивка эта сохранилась. И кто-то ей приносил кусочки ниток, которые в то время, значит, провода, электрические провода обматывались нитками шелковыми разного цвета. И вот эти вот кусочки ниток приносили ей, притом это было опасно. И каждый вот, кто ей приносил, это понимал, что если его поймают на этом, то он может поплатиться. Но они не боялись. Мать Мария вышила этот край, угол этого платка, она вышила. Вышивка эта в стиле, в древнем стиле вышивки Байо. Интересно, что здесь на этой вышивке сделана надпись в староанглийском письме. Ей вот эта англичанка написала на песке, и мать Марии запомнила, потому что нельзя было держать эту бумажку, она запомнила. И этот текст о победе Второго фронта, этот платок сохранился совершенно чудом, потому что этот платок был подарен вот этой англичанке, и она его носила на себе. У нее уже были такие худые, что в складках тела своего она прятала этот платок. Таким образом она его вынесла. Мать Мария была поддержкой для многих заключенных в лагере. И для нее и там не существовало ни эллина, ни иудея. Так к ней приходили и француженки, и польки, и даже немки, те, которые оказались в лагере заключенными, и еврейки, которые там тоже были. И всем она помогала. Там же она продолжала писать стихи и при возможности писала даже иконы. Вот одна из интересных ее икон, это была последняя, сохранилась только эскиз. Это икона, изображающая Богородицу с Иисусом Христом, но Иисус Христос в виде младенца, распятого на кресте. Вот это любовь Богородицы и Сына распятого. Это удивительная совершенно икона. И многие заключенные были, которые просили подарить эту икону. Но мать Мария говорила, я не могу ее подарить. Вот если я выйду из лагеря, а окажусь на свободе, тогда я ее могу подарить. Вот эта икона была для нее таким символом креста и символом, по-видимому, того, то ли она будет распята точно так же, да, то есть вот погибнет, то ли вот она найдет такое освобождение. Мать Мария очень внимательно следила за последними известиями, которые скупо приходили в лагерь о продвижении советских войск уже, да. Уже были освобождены Польши, советские войска все шли ближе и ближе, подходили. Уже наступала весна, но сама мать Мария все более и более слабела, начались какие-то болезни, у нее сильно отекли ноги, она с трудом передвигалась, она даже по самому бараку с трудом ходила. И наступил какой-то день, когда она оказалась в списке тех, кого вывозили в так называемый Югендлагерь. Это последнее прибежище заключенных, и путь оттуда был только единственный на смерть. Их газировали или там сжигали. Мать Мария становилась все более и более слабой. И вот 30 апреля 1945 года в Страстную пятницу она была выбрана среди уже совсем больных заключенных и отправлена в последний свой путь. По некоторым данным известно, что она была сожжена 31 апреля в Страстную субботу. наступает весна 45-го года. Эти последние месяцы войны были очень мучительны. Мать Мария просит одну из соузниц, Новикову, запомнить и передать свое последнее послание митрополиту Евлогию и отцу Сергию Булгакову. Она просит передать: «Мое состояние сейчас – это то, что у меня полная покорность страданию. Это то, что должно быть со мной, и что, если я умру, в этом я вижу благословение свыше».
Елена Борисовна, вы связаны с Матерью Марией не только общехристианскими, но и родственными узами. Ее образ, ее подвиг лично для вас что значит?
Вопрос очень трудный, потому что, с одной стороны, я все время чувствую ее близость родственную, да, вот как родную, как близкую, как близкого человека родного. С другой стороны, конечно, она для меня стоит настолько высоко в своих подвигах, что я, например, не берусь подражать ей, потому что это немыслимо, вот, нести такой крест, как несла она. И, конечно, я благоговею перед ее подвигами и преклоняюсь ее мужеству и вот силе такой, смелости такой, и всеобъемлющей любви ко всем.
Подошла к концу четвертая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Деланем. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Успенского храма на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже под управлением иподиакона Алексея Черткова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Клавдия Лукашевич. «Заветное окно». Рождественский рассказ. Был конец рождественского поста. Уже несколько дней стояли лютые сибирские морозы. Казалось, все застыло в воздухе, всюду замерла жизнь, и ледяное дыхание зимы было опасно для всякого, кто отважился бы показаться на улице. Зима в том году стала рано, снегу выпало много, и этот белый, пушистый, крепкий снег сплошь покрывал и леса, и поля, и дороги. Иную деревню или небольшой городок так засыпал, занес, что как будто туда и не было ни прохода, ни проезда. В самый рождественский сочельник мороз был особенно силен. У путников захватывало дыхание, слипались глаза, покрывались сосульками усы, брови, ресницы. Многие отморозили себе ноги, руки, носы, уши. Иные совсем погибли в пути, птицы замерзали на лету. Когда стемнело, глубокое синее небо загорелось мириадами огоньков. узенький серебристый рог луны показался на горизонте, а окрестный воздух был особенно тих и прозрачен, и резок, как это бывает в сильные морозы. Среди невообразимого снежного поля, которому в темноте не виделось конца, шли два путника. Кругом было тихо, темно, ни звука, ни движения. Лишь в небе сияли звезды, да под ногами хрустел крепкий снег. Если зорко присмотреться, то по этому блестящему белому снегу велась протоптанная узкая тропинка. Путники шли молча, поминутно сбиваясь с тропинки и увязая по сторонам в снегу. Один был закутан с ног до головы в какую-то хламиду, должно быть, в сибирскую доху, другой — в коротком кафтане, и голова его была обмотана платком. Ух, околел, руки и ноги знобить, должно быть, капут. Не дойти, дрожащим голосом, заикаясь, проговорил последний. «Молчи, рыжий, скоро дойдем, я эти места знаю, будет работа, обогреемся», — отвечал другой, басом покашливая. «Да знаю я эти места, и я... Только работа тебе будет во какая, меня в яму свалить!» «Шагай, шагай, знай, помалкивай, скоро дома будем», — подбадривал товарища спутник. «Мой дом между четырьмя досками». «Да перестань-ка, поди, родненькие ждут, каши, щей, пельмени их жирных наварили, гуся зажарили, теперь праздничек». Спутник его ничего не ответил, но тяжело вздохнул, и неопределенный стон вырвался из его груди. «Мороз-то тебя спугнул, рыжий. Никак ты хнычешь? Эх ты, баба!» — упрекнул товарищ. В это время оба они замолчали и замедлили шаг. Дорога пошла в горы, и чем дальше, тем круче. Длинная доха одного пешехода мешала ему. Он то и дело спотыкался, даже два раза упал и вставал с громкой бранью. Другой, что был в коротком кафтане и платке, шел охая, вздыхая, и что-то бормотал про себя непонятное. Они взошли на гору. «Видишь? Так я и знал, за этой горой не то село, не то городишко, дрянной маленький, да ничего себе! Будет работа, будет и хлебец!» — многозначительно проговорил тот, что был в дахе. Другой остановился, как вкопанный, дышал тяжело и прерывисто, и хватался рукой то за голову, то за грудь, как будто ему было больно, или он вспоминал что-то, силился высказать и не мог. «Да-да, городишко, село!» Дрянное маленькое, так незначащее, бормотал он, поминутно откашливаясь, как будто подавился, или кто-нибудь хватал его за горло. — Эй, приятель, не как-то оплаумел с морозу. — Рыжий, ты что дуришь? Тебе я говорю. — Да я ничего, косой, ничего, не кричи, сам знаю, вижу, чего пристал. — Да полно тебе, приятель, пойдем, не то и взаправду замерзнем. Даже меня пробирает, а ты налегке, уже смягчаясь, проговорил товарищ. — Пойдем, — решительно выкрикнул его странный спутник. — «Чур меня слушаться! Я эти места признал, бывал тут раньше, хорошо работал. Послушаешь, и дело будет сделано!» Наши приятели стали спускаться с горы. Мужчина, который был в дахе, искоса с удивлением посматривал на товарища и с горечью думал. Немного рехнулся бедняга. Придется его где-нибудь оставить. Внизу под горою мерцали в темноте огоньки, слышались вдали колотушка ночного сторожа, раздавался лай собак, бегавших на цепях около жилища. Наши пешеходы были уже близко. На пустынной улице большого сибирского села никого не было видно. Не слышно было никакого движения. В избах виднелись огни. В эту торжественную ночь никто не спал. Вернувшись из храма и дождавшись первой звезды, православные радостно встречали праздник, каждый как мог. «Что это за городишко? Али село большое?» — спросил мужчина в дахе, останавливаясь около изгороди, отделявшей какое-то поле, всматриваясь вдаль. Там в темноте мелькали силуэты домов, занесенных снегом. «А кто его знает? Так, кажись, село!» — послышался глухой ответ. «О, как холодно! Хоть бы в трактир зайти обогреться! Заходи-ка ли еще, шея цела! Много ли у тебя капиталов-то на кутеж? Медный грош да пуговица! Деньги большие, косой, раскутиться есть на что. Слышь, собаки заливаются. Город мало, собак много. Да пусть лают, волков пугают. Мы хоть волки да двуногие, не спугаемся. Есть ли у тебя для них угощение, рыжий? Есть еще три лепешки. Сыты будут. Что ж мы вместе за дело примемся? Надо оглядеться. Ты осторожнее, топор при тебе, при мне за поясом. А лом где? Отвертка? Тот, что был в коротком кафтане, ничего не ответил. Прислонившись к плетню, он стоял, как бы окаменел, и что-то соображал. — Рыжий, гляди, вот домишко в стороне. Способно. Близко жилья нет, осмотримся, да и за работу. Дай-ка мне топор. Пойдем. И товарищ его, крадучись, двинулся вперед. Рыжий рванулся за ним. Он хорошо знал этот дом. Он шел к нему, и теперь все его помыслы были направлены к тому, чтобы товарищ ни о чем не догадался, и чтобы его удалить. — Стой! — Нет, нельзя, тут собаки, опасно! — Да что ты мелешь? — Да подожди, что я тебе скажу, слушай! Тут нельзя, тут злые собаки! — Ты что, шутки шутишь, смеешься, что ли? Смотри у меня! — Давай сюда топор, я один пойду! — грозным шепотом крикнул мужчина в дахе и, весь трясясь от злобы, подступил к товарищу, сжимая кулаки. Тот отступил. «Не серчай, косой. Полно, да что тут? Правда, у меня в голове словно кто-то шилом вертит. Все запамятовал. Дай мне топор, отвертку, я пойду один. Ну, тебя. Провались ты сквозь землю, знать тебя не хочу. Слушай, косой, я вспомнил. У меня 28 копеек есть. Отвались мой язык, коли я вру. Да что ж ты раньше, черт, не говорил? Да вот, возьми, иди скорее в трактир». Я один обработаю этот домишко. Одному лучше. А ты, как выйдешь из села, там на повороте харчевня будет. Ты обогрейся. За харчевней гора, за горой такая лощинка, дальше и лесок. В лесу меня и жди, я тебя на рассвете нагоню. Мужчина в коротком кафтане засуетился, присел, стал шарить с сапогом, и в его руках действительно скоро брякнули медные деньги. Вот, бери, тут 28 копеек. Так все и сделай, как я сказал». «Да ну тебя к свиньям! С тобой впрямь беды наживешь!» Буркнул в ответ ему товарищ и, взяв деньги, направился в сторону, подумав про себя. «У него на чердаке не в порядке, пусть его схватят и в сумасшедший дом упрячут. Надоел хуже горькой редьки!» Между тем другой прохожий, ползком крадучись, приблизился к маленькой крайней хатке. Это была сибирская заимка в 3 окна в стороне от села. Кругом невысокий забор, кое-какие угодья, дальше еще шла изба, не то сарай... Не то старая баня с окном, которая зияла своим черным отверстием. Окна в жилом доме были накрепко закрыты ставнями, и сквозь щели пробивались узенькие полоски света. Несчастный бродяга или беглый... Конечно, это был именно бродяга, подползший к этому дому с недобрыми намерениями, приподнялся около окон. Он протянул вперед руки, как бы лаская охватывая дом, прильнул к щели и весь затрясся. Из его груди вырывались сдержанные глухие вздохи и едва слышные стоны. Он боялся, вероятно, что его услышат. Но кругом была невозмутимая тишина. Собаки лаяли вдали, колотушка сторожа слышалась еще дальше. В маленьком доме как будто все заснули или вымерли. Бродяга, шатаясь, побрел около дома и остановился около избы с одним окном. Он забыл и про лютые морозы, и про опасность быть пойманным. Он приподнялся на цыпочки и заглянул в окно. Оно было небольшое, едва могла пролезть голова. Без ставни, без стекол, просто какое-то странное отверстие, неизвестно для чего. И вдруг в этом окне мелькнула детская рука. «Тут положу. Прежние весь взяли. Должно быть, прошли», — прошептал детский голос. Руки стали что-то шарить и укладывать. Едва они сделали движение по подоконнику, как внезапно их схватили другие руки. Большие, сильные, холодные. Мальчик ахнул, хотел громко крикнуть, но его рот зажали, голову охватили те же сильные, холодные руки. «Молчи! Молчи, милый Кеша, не пугайся! Молчи!» Послышался чей-то шепот и глухое, сдавленное рыдание. Затем на мгновение наступила тишина. Большое сибирское село Тагильское тянулось на 3 версты. Оно пролегало по главному сибирскому тракту, и его единственная улица, застроенная по обе стороны домами, то спускалась с горы, то поднималась в гору. Рядом с большими красивыми деревянными домами ютились бедные избы, как и во всех сибирских селах. Жители Тагильского по преимуществу занимались извозом и содержанием лошадей для почтовой гоньбы. Жизнь текла там однообразно. Только приезжие вносили оживление, да и к ним уже все привыкли. Перед праздниками село оживлялось. Из столиц подвозили товары, из окрестных сел, стоявших в стороне, из заимок и юрт, и народцев, приносили местные продукты. Праздники встречали каждый по своим средствам, но главным образом ели и пили. В двухэтажных домах жарили козлятину, лосину, гусей, поросят, баранину, варили пельмени, готовили пироги с нельмой, омулями, пекли шанишки и пшенишники и всякое другое вкусное сибирское печенье. В бедных домах, в избах, готовилось всего, конечно, мало, а часто и готовить-то было нечего. В крайней хатке, которая стояла особняком в конце села, казалось, забыли, что наступал большой праздник. Не видно было предпраздничного оживления, уборки, стряпни, приготовлений, не слышно было веселых голосов. Или люди, жившие тут, были до крайности бедны, или их не радовал наступавший праздник. Однако в горнице не замечалось признаков нужды. Столы, скамейки, сундуки, кое-какая домашняя утварь, посуда, на окнах занавески, цветы — все было в исправности. У стола, опустив голову, сидела молодая женщина. В руках у нее была чашка и полотенце. Она что-то делала, потом присела и глубоко задумалась, позабыв обо всем на свете. Лицо ее было печально, в глазах светилась тупая покорность. За печью кто-то кряхтел, охал и вздыхал, и в этих вздохах тоже слышалось горе. По горнице медленно пробирался огромный сибирский кот. Его пушистый длинный хвост волочился по полу, и плутовские глаза еле виднелись из-за длинной шерсти, покрывавшей голову и все туловище. Женщина, сидевшая у стола, шевельнулась, еще ниже нагнула голову, еще глубже задумалась. Кот перепугался и стремительно бросился от нее под печку. Верно, и ему жилось невесело. Скрипнула дверь и отворилась. Вошел мальчик, высокий, коренастый, в тулупчике и огромных валенках. Его открытое лицо было простодушно и весело. В живых глазах светилась детская радость. Но, войдя в избу и окинув все пытливым взглядом, он съежился, улыбка сбежала с его губ. Сняв мохнатую шапку, он вертел ее в руках, переминался и, почесывая трепанную головенку, то заглядывал за печь, то посматривал на сидевшую у стола женщину. Она точно окаменела, не шелохнулась и даже не взглянула на него. Мальчик все порывался заговорить и, наконец, решился. «Мама! Мама!» Никто ему не ответил. Увидев кота, вылезшего из-под печки, мальчик подозвал его, присел на пол, стал гладить и нечаянно наступил на хвост. Кот мяукнул. Женщина сорвалась с места. «Ну чего ты балуешь? Угомона на тебя нет!» — крикнула она сердито. Мальчик, по-видимому, мало испугался. «Мама, мам, слушай, ну что тебе? Звезда уже пришла. Ночь светлая, морозная, небо ясное». Мать ему ничего не ответила и стала чего-то искать в углу, полезла на полку, переставила там горшки и опять задумалась. «Мама, мам, у доктора будет елка, у урядника будет елка и в школе. Да провались они все и с елками, нам-то что?» На мальчика взглянули впалые, полные слез глаза. Он не стал больше разговаривать о том, что его интересовало, и, очевидно, рвалось у него с языка. Раздевшись, он присел на скамейку с котом на руках и, вздохнув, спросил. — Мама, ужинать будем? — И то забыла я. — Маменька, вставай, я ужин соберу. За печкой послышалось движение, оханье, вздохи, и оттуда вышла маленькая сгорбленная старушка. Глаза у нее были тусклые, голова тряслась. Она поглядела на мальчика, подошла к нему, погладила по голове и села рядом. «Бабушка, сегодня у доктора будет елка, а завтра у урядника, а послезавтра в школе», — шепотом сообщил мальчик. «Молчи, тише ты!» И старушка кивнула головой на молодую женщину. Мальчик пригнулся головой к самому уху старушки и зашептал. «Слышь, бабушка, гостинцев-то доктору из Москвы прислали. Хорошая страсть, разные-разные. А в школе фонарь такой будет, и сказки читать будут. Да тише ты! Однако, бабушка, пустит меня мама в школу-то на елку!» — чуть слышно прошептал мальчик. В это время молодая женщина вышла из горницы. «Бабушка, мама-то все молчит, либо ругается», — заметил мальчик с горечью. «Ох, Кеша, у нее тяжелое горе. Я-то что? И глаза выплакала, и душу иссушила, скорый конец. Она молода, долго ей еще горевать мается». Мальчик задумался. «Да что делать? Надо нести тяжелый крест. Сам Господь нес и не роптал», — продолжала старушка, дрожащей рукой обнимала внука. «Твой отец Кеша разбойник, а ты все-таки молись за него, вспоминай, проси Господа простить его. Тяжко, дитятка, думать о нем. Все-таки жаль, сердце болит. Старушка заплакала. А маме его не жаль, сказал мальчик, как бы отвечая на свои мысли. Жалеет. Она уж такая гордая, не покажет. Все в себе таит. Хоть и разбойник, а все-таки жалеет. В это время молодая женщина вернулась с краюшкой хлеба. «Садитесь ужинать», — сказала она тихо. «Вот и праздничек пришел», — проговорила старушка, крестясь и двигаясь к столу. Ужин был скромный. Только похлебка дымилась на столе, стоял горшок каши, лежал нарезанный хлеб да лепешки. «А в позапрошлом году у нас и гусь был, и пельмени шанги», — вспомнил было Кеша. «Господи, это не ребенок! Это бревно бесчувственное!» — вскрикнула молодая женщина и, упав на скамейку, зарыдала горько, отчаянно, беспомощно. Старушка нагнулась к ней, полна Агаша. «Грешно так убиваться. Разве он понимает, дитя малое, неразумное? И дети чувствуют, а этот каменный, жестокий. Лучше молись, Агаша. Не плакать, не гневаться, а молиться надо, чтобы он помог снести горе. И за грешную душу молись». «Думать о нем не хочу», — сквозь рыдание отчаянно твердила женщина. «Уймись, Агашенька, всем нелегко. Пожалей нас, на дворе такой праздник». «Праздник другим. Нам хуже будет. На людей смотреть зазорно. Все он злодей, из-за него свету не видим, горе мыкаем». Кеша испуганно смотрел на мать. Опять она плачет, клянет отца. Конечно, он сделал им зло. И в голове мальчика, как в панораме, промелькнули недавние годы, когда нагрянула на них страшная беда. Отец раньше запивал, а потом связался с какой-то пьяной бесшабашной компанией, все собирался идти на золотые прииски, а тут около их села напали на денежную почту, ямщика и почтальона убили. Был ли в том виноват отец, никто доподлинно не знает. Бабушка уверяет, что он на такое дело не пойдет. Но его забрали, посадили в тюрьму, повели в город на суд, и дорогой, говорят, он бежал. И вот уже 2 года о нем ни слуху, ни духу. Где-то он жив ли, сыт ли? Может, в эту морозную ночь один в лесу, может, погиб, замерз? Кеше жаль его до слез. Отец, бывало, берег его, ласкал, и мать любил, жалел. Все зло пошло от вина, как говорит бабушка, да от товарищей. Старуха извелась и совсем ослепла от слез. Вот и мать худеет, чахнет, стала как тень. Трудно им теперь и с лошадьми справляться, и хозяйство без мужика плохо идет. Мальчик подошел к матери. Хочется ему ее утешить, да не умеет. «Мама, мамушка!» — проговорил он ласково. Бедная женщина вскочила, отерла слезы. Лицо ее стало снова суровым, злобным, отупелым. «Ужин простыл», — заметила она, садясь к столу, но сама ни до чего не притронулась. И старушка тоже ничего не ела. Один мальчик со здоровым детским аппетитом поел и похлебки, и каши, и лепешек. Мать после ужина отрезала несколько больших ломтей хлеба, посолила и сказала, подавая сыну, — «Снеси Кеша туда». Голос ее дрогнул. — «Мама, вчерашний хлеб взяли, и у Савельевых взяли, а вот у Митрохиных и посейчас лежит, не берут. У них собаки злые, должно быть, боятся», — прошамкала бабушка. — «Погоди, Кеша, я и сало кусок отрежу, тоже положи». Молодая женщина вышла из горницы и тотчас же вернулась с мешком в руках. Она достала из него большой кусок сала и отрезала добрую половину. «Сало — это хорошо. Нынче мороз лютый. На морозе съесть кусок сала — живо согреешься. Все равно, что в печку дровец положишь. Сало очень хорошо», — говорила бабушка и ласково глядела на невестку, мигая под слеповатыми глазами. «Иди, Кеша, положи все. Да смотри, не урони. А я тут мигом уберусь да и спать». Мальчик надел полушубок, шапку, рукавицы, забрал хлеб и сало и выбежал из избы. Поручение матери было для него дело обычное, и он исполнял его охотно. Мальчик замешкался. Когда через некоторое время он вбежал в избу, на нем лица не было. Бледный, как полотно, он весь трясся и едва переводил дух. — Что с тобой? — Говори, что случилось? — испуганно спросила мать, подбегая к нему и усаживая его на скамейку. «Мамушка, знаешь ли...» — начал было мальчик и заплакал. Бабушка вышла из-за печки, куда она уж убралась спать. Подошедши близко к внуку, она силилась разглядеть его и вся дрожала. «Что случилось, дитятка? Отчего ты так долго? Воры там? Говори, не мучь!» — умоляющим голосом спрашивала мать, теребя мальчика за рукав. «Мама, я тебе скажу. Вот что...» «Да говори скорее, прибил тебя кто?» Мамушка, отец приходил. Правда, правда. Он велел кланяться, правда. Если бы удар грома разразился над этими людьми, если бы внезапно вспыхнула вся изба, они не могли бы быть более поражены и ошеломлены. Бабушка покачнулась, почти упала на скамейку, плакала и крестилась. Агафья глядела на сына дикими глазами и махала растерянно рукой. — Путаешь, пустое, врешь. Ты не в своем уме, — повторяла она отрывисто. — Ей-богу, мама! Правда, бабушка! — Не может быть, ты обознался. Тебе причудилось в темноте. — Да нет же, мамушка! Он, рыжая борода! Ведь я же знаю! Говорил со мной, заикался, держал меня за голову руками, плакал. — Ах, боже мой! Да где же он? Что ж ты нас не кликнул? Куда же он пошел? Да правда ли? Да путаешь ли ты, врешь? Говори, куда он пошел? И, не слушая больше слов мальчика, обе женщины, как были в одних платьях, выбежали на двор. Но нежданного гостя след простыл. На улице было тихо, никого не было видно. Только мороз сильно давал себя знать. Агафья выбежала за ворота, метнулась туда-сюда. Где-то поблизости у соседей раздался выстрел, и гулко пронесся в тишине. Этими выстрелами в сибирских городах и селах мирные обыватели пугают по ночам воров, дают знать, что они спят и караулят свои дома. Собаки залаяли во всех концах. Молодая женщина схватилась за грудь и вбежала стремительно в избу. Что ж ты не позвал, не крикнул? Это не ребенок, это бревно бесчувственное. Бабушка сидела около внука и расспрашивала его сквозь слезы. — Не гневи Бога, Агаша, молиться надо. Да оставь Кешу. — Ну что же, — обратился она к мальчику. — Как он? А ты ему что? Да говори скорее. Ну сначала говори. Кеша вопросительно взглянул на мать. Та кивнула головой и прислонилась к стене. — Говори сначала. Мальчик рассказал все по порядку. Когда мама дала ему хлеб и сало, он выбежал на двор, прошел в закутку и выглянул в окошко. Тихо было, на небе звездочек, тьма и снег яркий, белый. Только и видно было небо да снег. А под окно ему посмотреть невдомек. Смахнул он снег с подоконника, положил сало, положил хлеб. Хотел уже идти, как вдруг его схватила чья-то рука. Он испугался до полусмерти и крикнул. Верно, не слышали. Хотел еще крикнуть громче. А руки ему зажали рот и голову, охватили. И кто-то говорит так жалобно: «Молчи, молчи, милый Кеша, не пугайся, молчи!» «Мама, бабушка, я его сразу признал, рыжий, заикается!» «Признал, дитятка, да как не признать-то?» Кровь заговорила, прошептала старушка и залилась слезами. «Ой, не верится, маменька! Кеша, да неужто правда? Да правда, мама, плакал он, меня гладил по голове, сам плачет! Говорит все, милый, да милый, молчи, не пугайся!» «А ты же что?» — спросила Агафья, и лицо ее озарилось улыбкой, которой давно уже не видали домашние, и в глазах мелькнула живая радость. — Я, мама, шибко испугался. Хотел вас кричать, хотел бежать. — Не могу, он держит. Говорит, подожди, не ходи. Мне их видеть нельзя. А тебя, — говорит, — мне сам Бог послал. И про Бога вспомнил в горе сынок. Тот-то раньше бы помнил да призывал его. Не сбился бы с пути, не сгубил бы и семью, — шептала с горечью старушка. — Что же он, Кеша, про нас-то говорил? — снова спросила мать и впилась глазами в сына. — Говорил, кланяйся маме и бабушке в ножки. — Скажи, что прошу прощения. Скажи, что если Господь направит меня на добрый путь, я к ним приду. Они у меня всегда в уме. — Так и сказал, они у меня в уме. — Да, так и сказал, и заплакал. — Злодей! Если бы думал о нас, дожалел, не пошел бы на злое дело, и мы бы не мучились, — с горечью проговорила Агафья, задумалась. — «Как же он одет-то, несчастный?» — снова спросила она, и голос ее смягчился. «Не приметил, мама. Мне ни к чему. Кажись, на голове платок. Какая уж тут одежда! Поди в такую стужу, руки и ноги отморожены, — прошамкала бабушка. «А что ж ты ему про нас сказал?» — спросила мать. «Ничего не сказал, мама. Глупый, тебе бы сказать, какую мы муку из-за него терпим, как нам глаза в люди показать совестно. Полно, Агаша. Разве дитя что понимает? Тут и большой потеряется. Ребенок испугался. Где ж ему все сказать, — заметила старушка. — В какую он сторону пошел-то? — Прямо пошел он. Мама и хлеб и сало взял, перекрестился и за пазуху положил. Бабушка заплакала, заплакала и Агафья. И долго-долго, далеко за полночь, в маленькой хатке шли расспросы. Мальчик уже ничего не мог сказать нового, и в 20-й раз повторял одно и то же, и в 20-й раз задавала ему мать те же вопросы. «Ну, а он что? Так и сказал. А ты что? Про нас спросил? Что ж ты ему сказал?» Глядя на мать, Кеша думал, какая мама стала пригожая, лицо красное, в глазах точно огни, сама смеется. «Ложитесь спать, желанные. Утро вечера мудренее», — ласково сказала Агафья. «Ложись, Кешенька, ложись, сынок. Я тебе мягонько постелю. Завтра на елку в школу пойдешь». И она суетливо забегала по избе. Даже старая бабушка с изумлением повела в сторону невестки под слеповатые глаза, а мальчик продолжал про себя дивиться. Какая мама стала доброй, точно и не она. Какая стала проворной и смеется. Чудно, право, мелькало в его головенке, и ему казалось, что у них стало теплее, светлее. Точно правда, наступил праздник, и бабушка ободрилась, улыбается, и кот без страхов спрыгнул на лавку, не опасаясь теперь получить шлепка. Скоро все успокоилось, затихло в небольшом крайнем доме. Все улеглись спать. Кеша во сне улыбался. Детские грезы приятные и веселы. Бабушка долго ворочалась, охала и шептала молитвы. Только одна Агафья так и не смыкала глаз во всю ночь. Ее мысли неслись вслед за одиноким прохожим. И корила-то она его мысленно, и прощала, и жалела. Зачем он не вызвал ее? С какой бы радостью она его обула, одела в дорогу, накормила бы. Несколько раз выбегала она за ворота и смотрела тревожно вдаль. Возвращалась к окну, около которого свиделись отец с сыном, как будто кого-нибудь ожидая. С тех пор они обе, старушка и молодая женщина, ждут и ждут. С особенной любовью и заботой кладут они хлеб и другую провизию на заветное окно. Может быть, подойдет еще праздник, и они дождутся того, кто обещал направиться на добрый путь и к ним вернуться.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.